Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис» впервые по-русски. «Как убивали Лорку». Фрагмент романа Хосе Луиса де Вилла-Йонга «Ярость». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 27 октября 1996 года.
За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». Шестьдесят лет назад в Испании разгоралась гражданская война. Впервые по-русски «Как убивали Лорку» из романа Хосе Луиса де Вилла-Йонга «Ярость». Федерико Гарсия Лорка, я объявляю вас виновным в предательстве. Вы предали страну, в которой родились. Вы предали свой класс. Вы предали всех тех, кого вы обманули своей литературой. Губернатор сделал паузу. Я выношу вам приговор. Никогда больше не писать. «Ярость» – роман испанского писателя Вилла-Йонга. После рекламной паузы.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
У микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Впервые по-русски. «Как убивали Лорку». Фрагменты романа Хосе Луиса де Вилла-Йонга «Ярость». Пятьдесят лет назад в Испании набирала размах и ярость гражданская война. Франко подняла войска против республиканского правительства в Мадриде 18 июля 1936 года. 1 октября генерал был провозглашен главой правительства и государства. Война будет идти еще три года, но к осени 1936 страна уже омылась кровью братоубийственного террора, как красного, так и белого. 20 ноября в тюрьме Аликанте республиканцы казнили Хосе Антонио Прима де Ривера. Основатель фаланги, партии национального возрождения, он был поклонником поэзии Федерико Гарсия Лорки, который был расстрелян под своей родной Гренадой за три месяца до этого, в ночь на 19 августа. Автор романа «Ярость», маркиз Хосе Луис де Вилла-Йонга, принадлежит к одному из самых древних аристократических семейств Испании. Живет между Парижем и Мадридом. Автор книг, изданных миллионными тиражами на разных языках. Сценарист и актер, снимавшийся, среди прочего, у Феллини. У нас в «Экслибрисе» несколько лет назад звучали отрывки из его бестселлера «Король. Разговоры с Хуаном Карлосом». В 1995 году Франция представила на Венецианский фестиваль фильм Пьера Бутрона с Жан-Луи Третиньяном по роману Вилла-Йонга «Фиеста» об ужасах гражданской войны. На ту же тему и роман «Ярость», впервые изданный в Париже еще при Франко, теперь он доступен в любом супермаркете Испании. Главы, которые вы услышите, основаны на документах. В первую очередь на классической книге Марсель Оклер «Детство и смерть» Федерико Гарсия Лорки, а также на рассказах очевидцев и личном опыте автора. После победы Франко Вилайонга эмигрировал из Испании, но во время гражданской войны юный маркиз честно сражался против красных. С тех пор его главный враг – политический фанатизм. Один из главных персонажей романа «Ярость» – фанатик-антикоммунист капитан Фонсека, сын испанки и британца, от которого он унаследовал голубые глаза. Во время гражданской войны он делает карьеру. Среди неосуществленных замыслов Фонсека – попытка переименовать знаменитую гренадскую мечеть Альгамбра, что по-арабски значит «красная», во дворец национального возрождения. Среди осуществленных – убийство первого испанского поэта. Арестованный после войны за убийство своей любовницы-цыганки, он рассказывает об этом на допросах в полиции. Итак, как убивали Лорку. Из романа Вилайонга «Ярость». El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Руис Алонсо протянул мне лист бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Что это? Передайте это губернатору. Здесь основные пункты обвинения против Федерико Гарсия Лорка. Вот как этот тип не разменивался по мелочам. Кто это написал? Я сам. Я хотел обругать его за тон, которым он говорил, но Руис Алонсо меня прервал. Прочтите, прежде чем возмущаться. Документ был написан торопливо и небрежно. Во-первых, Федерико Гарсия Лорка многократно и перед свидетелями одобрял убийство Кальво Сотело. Во-вторых, был членом-основателем Общества друзей Советского Союза. В-третьих, с 1934 года был агентом-провокатором на службе у Кремля. О произведениях ни слова. Но если все это правда, а, видимо, так оно и было, судьба поэта показалась мне решенной. «Есть у вас ордер на арест?» – обеспокоился Руис Алонсо. «Вот он, одобрен и подписан губернатором. Так что идемте, господин депутат». Руис Алонсо стал заикаться. «Как? Вы со мной?» «Как компетентный наблюдатель, господин депутат. Приказ губернатора. Ну, вы не бойтесь. Даю вам полную свободу действий и оставляю вам всю славу». Мы вышли из здания губернского управления. Черная машина, по-моему, то была старая Делаэ, ждала у тротуара. Несколько мужчин стояли на подножках. Среди них я узнал местного землевладельца и моего друга-адвоката. Я сел сзади с Руисом Алонсо. Он приказал шоферу: «Дионисио, на улицу Ангула, дом 1. Быстро!» Гренада была пустынна. Только несколько голодных собак бродили по улицам. В 5 часов пополудни люди еще спали, отупев от жары. Закурил сигарету. «Откуда вы знаете, что Гарсия Лорка скрывается в доме семейства Росалес?» Не скрывая удовлетворения, депутат немедленно объяснил. «Несколько дней назад я был с друзьями в кафе и услышал по радио об убийстве дона Хасинта Бенавента, совершенном в Мадриде чекистами. Бенавента – самый великий из испанских драматургов, старик, который в своей жизни мухи не обидел. Тогда я решил, что это преступление будет отомщено». И сразу подумали о Лорке? Ну, в общем, да. А вы знаете, что, как вчера официально объявили, Бенавента получил убежище, не знаю в каком посольстве, и что он жив и невредим? Да, знаю. Руис Алонсо икнул, что заменяло ему смех. Но, по сути дела, какое это имеет значение? К тому времени я уже побывал с Дионисио и моими людьми в имении Сан-Висенто. Там этот педик обычно проводит время летом, пишет стишки и сочиняет музыку. На этот раз его не было, но я встретил его отца. Немножко потряс старика. «Скажи, где прячется твой сын, или я их тебе отрежу». Испугался козел. Как будто в его возрасте они ему нужны. По его словам, его сын вообще не скрывался. Якобы просто поехал читать стихи в дом друга поэта. Фамилия. Он якобы не знал. Лорка – единственный поэт в Гренаде, если можно назвать поэтом этого стихоплета. За исключением, возможно, Луиса, четвертого брата Росалес. В принципе, этот Луис Росалес вне подозрений. Но меня можно считать кем угодно, только не идиотом. Вот как все просто. Руис Алонсо понял, что поэт в опасности идет за помощью к другому поэту. Судьба захотела, чтобы этого другого поэта звали Росалес, и чтобы его братья были начальники фаланги, которые собирались взять власть в Гренаде. Братьев Росалес был буржуазный, импозантный, с красивыми решетками и скованным железом на балконах. Я заметил в начале улицы Ангуло группу мужчин с парабеллумами в руках, а на крышах – поблескивающие на солнце черные жандармские треуголки. Мы поднялись на второй этаж. Руис Алонсо первый, и я за ним. За мной следовали его дружки. Дионисий остался за рулем машины. Дойдя до двери, Руис Алонсо ударил несколько раз о косяк рукояткой револьвера. Меня удивило, что он не воспользовался звонком. Я сказал ему об этом. Он злорадно усмехнулся. «Драматизирую. Дает отличные результаты». На этот раз он ошибся. Женщина, высокая, скорее полная, с резкими чертами лица, возникла в проеме. «Что вам надо? Что означает это оружие?» Руис Алонсо растерянно поклонился. «Добрый вечер, сеньора. Мы пришли за Федерико Гарсия Лорка». Женщина впала в раздражение. «Вы знаете, куда вы врываетесь? Или вам объяснить, что вы находитесь в доме Хосе Росалес, начальника фаланги Гренады?» К моему удивлению, Руис Алонсо пошел на попятную. «Мы об этом не знали, сеньора. Простите». И резким жестом велел спутникам исчезнуть. Мужчины в припрыжку сбежали по лестнице вниз. Но Руис Алонсо стоял как вкопанный и не спускал взгляда с женщины, рука которой оставалась на дверной ручке. Он нарушил молчание приторным голосом. «С кем имею честь, сеньора?» «Донья Эсперанса Камачо де Росалес, и я у себя дома». «Рамон Руис Алонсо, депутат», — представился он. «А этот господин со мной — капитан Фонсека, уполномоченный при губернаторе Гренады». Затем добавил тем же слащавым тоном. «Федерико Гарсия Лорка действительно находится в вашем доме, сеньора?» Госпожа Росалес смотрела на депутата, почти не скрывая отвращения. «Федерико Гарсия Лорка в этом доме — гость моих сыновей». Не повышая голоса, Руис Алонсо объяснил. «У меня при себе ордер на арест на имя Федерико Гарсия Лорка, подписан лично губернатором Вальдесом. Это наверняка ошибка. Проще всего было бы, сеньора, если бы Гарсия Лорка последовал за нами в губернаторство. Капитан Фонсека с огромным удовольствием доставит его обратно на своей машине вечером». Я внезапно понял, почему некоторые люди избираются депутатами, а другие отказываются от этой чести. Госпожа Росалес с гримасой презрения ответила: «Федерико Гарсия Лорка не выйдет из этого дома без сопровождения моих сыновей». Руис Алонсо снова поклонился. «Как будет угодно, сеньора. Но, может быть, об этом поговорим в гостиной?» На секунду госпожа Росалес задумалась, потом отошла в сторону и впустила нас в дом. Квартира была погружена в полутьму, которую так ценят жители Гренады летом. Я заметил в углу великолепный сундук 17 века, украшенный кованым серебром. Лампада мягко освещала эбеновое лицо Богородицы, сердце которой пронзали сверкающие кинжалы. На концертном рояле, полуприкрытом манильской шалью, стоял надписанный фотопортрет основателя фаланги Хосе Антонио Прима де Ривера. Он всем своим друзьям писал одно и то же. «Нежно любимому товарищу, другу, навсегда». Донья Эсперанса Камачо де Росалес села очень прямо в кресло у рояля. Со спокойной наглостью, которая является приоритетом старости, сказала: «Не верю ни слову насчет недоразумения. Вы пришли сюда, чтобы убить Гарсия Лорку». У Луиса Алонсо отпала челюсть. «Сеньора, в чем вы его обвиняете?» Он попался в ее ловушку. «В его произведениях». Госпожа Росалес посмотрела на него сквозь пенсне. «А вы их читали?» Он яростно ответил: «Все». Госпожа Росалес уронила пенсне. «Невероятно! Даже я всего не читала. И тем не менее восхищаюсь им необычайно». Она помолчала, затем сказала с силой: «Он великий поэт». Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Из романа Хосе Луиса де Вилайонга «Ярость. Как убивали Лорку». «Мама, кто эти люди?» В гостиную вошел мужчина, синяя рубашка, галифе из черного вельвета, мягкие блестящие сапоги. Слева, где сердце, серебряной нитью вышит символ фаланги. Поперек двойного ярма для быков – 5 скрещенных стрел. «Мой сын Мигель», – с явным облегчением сказала госпожа Росалес. «Встревоженный волк, вот кем он был. Худой, жесткий, весь в мускулах. Взгляд черный, настойчивый, губы тонкие, над ними черточка усов». Он нас приветствовал древнеримским салютом, резким жестом автомата. Поскольку госпожа Росалес этого не сделала, мы представились сами. Услышав фамилию депутата, Мигель Росалес нахмурился. «Ах да, вы один из начальников черного эскадрона». И, повернувшись ко мне, спросил с вызовом: «И вы за этого господина отвечаете?» Он сделал акцент на слове «господин», наполнив его всем презрением, на которое был способен. Я не успел ответить, как тощий волк уже напал на Луиса Алонсо. «Что вы делаете в моем доме?» Странно, но Руис Алонсо прекрасно владел собой. Оскорбления соскальзывали с него, как дождь со стекла. Я пришел за Гарсией Лоркой. У меня в кармане ордер на арест, подписанный губернатором. Но имея в виду, что этот господин является вашим другом, речь, конечно, может идти только о недоразумении. И, как я только что объяснил госпоже вашей матери, проще всего было бы, если бы Гарсия Лорка поехал бы с нами. «Другому псу бросайте эту кость», — прервал его Мигель Росалес. «Внизу мои люди. Боюсь, они начинают терять терпение». Угроза была недвусмысленной. Госпожа Росалес вскрикнула. Мигель Росалес склонился к ней. «Не волнуйся, мама. Скажи, чтобы предупредили Хосе. Скажешь ему, чтобы пришел с Антонио в губернаторство. Я буду там его ждать. А сейчас пойду за Федерико». Я сделал шаг вперед. «Я с вами, если не возражаете». «Боитесь, что он сбежит? Каким же образом? По крышам? Это, поверьте, не в стиле гостей этого дома». Я поднялся с ним на 3-й этаж. Мигель Росалес постучал в дверь. Женщина среднего возраста осторожно ее приоткрыла. Она была удивительно похожа на госпожу Росалес. Это была ее сестра, донья Луиса Камачо. «Что случилось, Мигель?» «Тетя, позови Федерико». Она не успела повернуться, как за ее спиной раздался голос. «Я здесь». Он стоял рядом с распахнутым окном, весь озаренный солнцем. Увидел еще молодого мужчину, ростом ниже среднего. Не скажу, что он мне показался толстым, совсем нет, но у него были бедра, понимаете? Если бы это была женщина, я бы сказал формы. На нем были черные облегающие брюки и белая полотняная рубашка, расстегнутая до пояса. Странно, но он не выглядел расхристанным, скорее напротив. Он одет был раскованно, как мне показалось, нарочито раскованно, на манер богемы. Я обратил внимание на его руки, белые, полноватые, с тонкими гибкими пальцами. Он их нервно потирал. Увидев меня, он воскликнул: «Ах, военный!» Моя форма его как будто успокоила. Он подошел к нам быстрыми шажками и тихим голосом, как будто мы были в церкви, сообщил: «Полно жандармов, на крышах всех домов вокруг, винтовки направлены на наши окна, а внизу на улице какие-то жуткие люди с автоматами и пистолетами. Вы мне можете сказать, почему?» Голос звучал слишком молодо для его возраста. Владел он им виртуозно. Мигель Росалес положил ему руку на плечо. «Послушай, Федерико, только не пугайся. Тебе нужно пойти с нами в губернское управление. Тебя хочет видеть губернатор». «Меня?» Гарсия Лорка смертельно побледнел. У него был высокий лоб, который привлекал к себе свет, как хрустальный шар. Глаза мягкие, с невероятно длинными ресницами. Губы надулись, как у ребенка, который вот-вот заплачет. «Меня убьют». «Говорю тебе, это простая проверка документов. Спроси у капитана». Моя ложь звучала убедительно. «Самое позднее, через час, вернетесь в этот дом. Даю вам мое слово». И поэт поверил. До сегодняшнего дня моя жена утверждает, что Гарсия Лорка доверился мне, потому что у меня голубые глаза. И что... Так считает моя жена, люди всегда доверяют голубоглазым. Мы стояли уже в двери, как Гарсия Лорка вдруг впал в сомнение. «А может, мне лучше надеть пиджак и галстук? Как вы думаете?» «Идет война, Федерико», — сказал Мигель Росалес с раздражением. «И сейчас разгар лета. К черту условности!» «Ты прав. Ненавижу галстуки. Чувствую себя, как висельник на веревке». Наступило гробовое молчание. Когда Гарсия Лорка вышел на улицу, наемные убийцы, собранные депутатом, окаменели. Некоторые из них знали поэта с детства. Члены «Черного эскадрона», они догадывались, чем кончится судьба арестованного. Дионисия, шофер, открыл заднюю дверцу Делае. Когда Гарсия Лорка оказался перед ним, он его сильно толкнул в спину, и поэт упал на колени раньше, чем я успел его подхватить. Как только он оказался на сиденье между Луисом Алонсо и мной, двое мужчин, одного звали Кастро, а другого Гарсия Лис, вскочили на подножки и направили свое оружие внутрь машины, прямо в живот поэту. «Хорошие у вас меры безопасности», — голос поэта слегка дрожал. «Куда едем?» — спросил Дионисио. «На улице Дукеса, в полицейский участок». Мигель Росалес резко повернулся. «Я думал, нас ждет губернатор». «Ах ты, свинья!» Стволы Кастро и Гарсия Лис немедленно сменили направление. Руис Алонсо снизошел до объяснения. «Губернатор находится в Мантриле с инспекцией. Он видит Гарсия Лорку завтра утром, и потому ваш друг проведет ночь в участке на улице Дукеса». Весь сжавшись, поэт с закрытыми глазами все это слушал молча. Только губы его шевелились. Этот красный молился. Сюрпризом не было конца. Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Из романа испанского писателя Вилайонга «Ярость. Как убивали Лорку». Мы продолжим через 2 минуты. Рекламный перерыв.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте svoboda.org, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Как убивали Лорку». Фрагмент романа Хосе Луиса де Вилайонга «Ярость». Ведет программу Сергей Юриньян. Впервые в эфире 27 октября 1996 года.
В кабинете Верховного комиссара полиции Гренады нас принял дон Хулио Понс. Очень высокий, очень толстый человек с рыжеватыми буйными волосами и бесформенным носом закоренелого алкоголика. Увидев Гарсия Лорку, он вскочил. «Дон Федерико, что вы здесь делаете?» Он тоже знал поэта давно. Более того, был безоговорочным поклонником его поэзии. Руис Алонсо сухо сказал: «Этот человек под арестом. Я хочу, чтобы он провел здесь ночь». Комиссар покраснел. «Мало ли чего вы хотите. Дон Федерико Гарсия Лорка ни при каких обстоятельствах не проведет здесь ночь. Я вам приказываю». «Молчать!» — закричал комиссар на грани апоплексического удара. «И вообще, кто вы такой?» Депутат представился. Не преминул напомнить о своей принадлежности к генштабу черного эскадрона. Услышав это, поэт покачнулся. «Если вы тот, кем себя объявляете, — воскликнул комиссар, ударив кулаком по столу, — вы не имеете права мне приказывать. В этом месте командую я. И, кроме того, юридически... юридически... — расхохотался депутат. «Да, сударь, юридически вы не имеете даже права арестовать муху, не сообщив об этом компетентному начальству. А этим начальством являюсь я. В том, что касается меня, — и он направил палец на поэта, — этот человек свободен». «Я полностью согласен с господином комиссаром», — сказал Мигель Росалес, схватив Гарсия Лорку под руку. «Немедленно едем в управление». В ярости Руис Алонсо толкнул их обоих к выходу. На пороге он не смог сдержаться и повернулся к комиссару. «Мы с вами еще встретимся». «Очень сомневаюсь», — ответил комиссар. И тем не менее он его встретил через посредника, когда через неделю неподалеку от Альгамбры известный наемный убийца черного эскадрона Эль Пахареро перерезал верховному комиссару горло от уха до уха. Положил свою гаванскую сигару на край массивной пепельницы черного мрамора. Нашел и стал трясти бумагой, написанной Луисом Алонсом, которую я ему переслал. «Вашего Гарсия Лорку я отдам под расстрел только за это, член-основатель друзей Советского Союза». Губернатор Гренады, майор пехоты Вальдес, ненавидел свет. Несмотря на сумрак в кабинете, он надел солнечные очки. «Итак, Фонсека, на что похож наш заключенный?» «На человека в полном ужасе». «Могу себе представить. Но на что он похож? Как выглядит?» «Невысокий, полноватый. Маленькие руки, маленькие ноги. Глаза, как у девушки. В общем, педик». «Нет, я бы сказал, он держится достойно. Но все равно он педераст. Ни малейшего сомнения». Вальдес снова взял свою гаванскую сигару. «Эта его дружба с Росалесами меня очень удивляет. Я хорошо их знаю. Непримиримые, жесткие, агрессивные, настоящие мужчины. Как-то не вяжется присутствие Лорки в этой среде. Как мне говорили, больше всего он дружит с четвертым братом. Четвертый? Не знал. Он кто? Луис Росалес. Живет в Мадриде. Очень редко наезжал в Гренаду. И чем же он занимается? Журналист, а в свободное время поэт». Лицо Вальдеса озарилось. «Надо думать, тоже педераст». «Об этом ничего мне не известно. Должен быть. Создает их Бог, а находят друг друга они сами». «Но, может быть, — сказал я, — Гарсия Лорка дружит с семьей Росалес из-за женщин». «Каких женщин?» «Госпожа Росалес и ее сестра, Донья Луиса Камачо. Они рыдали, как святые Магдалены, когда мы уводили их поэта». Куском горящей бумаги Вальдес пытался раскурить потухшую сигару. «Это возможно, Фонсека. У женщин часто бывает склонность к такого рода персонажам. В этом проявляется самая нездоровая сторона их натуры, но часто и самая искренняя». Сигара отказывалась раскуриваться, и Вальдес раздавил ее в пепельнице. «Единственное, что мне ясно во всей этой истории, это игра Руиса Алонсо, которую он ведет с единственной целью – скомпрометировать семью Росалес, то есть фалангу. И все это с расчетом привлечь на сторону своей партии автономных правых буржуазию Гренады, которая раздражена близостью между явным красным и фалангистами. Но у меня нет никакого желания превращать Росалесов в своих врагов. Завтра фаланга возьмет власть во всей Испании, и мы вместе с ней, Фонсека, если не позволим, чтобы эти депутатишки нас погубили. Фонсека, господин губернатор, вы человек тонкий и сдержанный, не протестуйте, я это знаю». «Спасибо, господин губернатор». «Фонсека, вы мне эту проблему решите быстро и без лишнего шума». «К вашим услугам, господин губернатор». «Расстреляйте мне этого педика без суда и следствия». «Без трибунала?» «Трибунал — это я», —
Я провел следствие, я и осудил. Хорошо, господин губернатор. И когда вы хотите, чтобы... Завтра вечером. И где, господин губернатор? Место выберите сами. Обрыв Веснар на краю имения графа Веллингтона, мне кажется, подходящим местом. Прекрасно, сказал губернатор. На обрыве Веснар. Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Роман испанского писателя Вилайонга «Ярость. Как убивали Лорку». На следующий день, чего я и боялся, начались выступления в защиту Лорки. В 9 утра местный композитор Дон Манюэль де Фалья в сопровождении двух молодых армейских офицеров явился в губернаторство. «Какого дьявола вы арестовали Гарсия Лорку?» Я понял, что пытаться смягчить старика бесполезно. «Господин де Фалья, я не могу вам дать никакого объяснения в отсутствии губернатора Вальдеса». Тот отказывался внимать. «Я хочу знать, где Гарсия Лорка. Мне жаль, Дон Мануэль, но мне нечего вам сказать». Старик стал стучать по полу наконечником трости из малезийского тростника. Надо было закончить с этим раз и навсегда. Я сказал спокойно: «Дон Мануэль, не теряйте вашего времени. Фредерико Гарсия Лорку расстреляли сегодня перед рассветом». «Так значит, вы его убили?» Слезы медленно ползли по его впалым щекам. Он опустил голову и тихо сказал: «А ведь он был гордостью Испании». Он вышел в сопровождение офицеров. Гордостью Испании этот пожилой господин сошел с ума. Губернатор сказал: «Телефон разрывается из-за этого проклятого поэта. Самые разные люди, знаете ли. Старик Фалья плакал мне в аппарат. Женщины хотят знать, где находится Гарсия Лорка, чтобы посылать ему посылки. Адвокат, о котором говорят, что он близкий друг генерала Франко, и который настаивает на том, чтобы защищать Лорку на суде. Португальский священник, заявляющий, что перевел на свой язык произведение поэта. Два врача, которые лечили его в детстве и утверждают, что он был нежный, как овечка. И даже епископ. Этот позвонил, чтобы меня похвалить». Губернатор изобразил кривую улыбку. Он был явно на исходе сил. С начала франкистского путча он спал не более 5 часов в сутки. Питался бутербродами и теплым пивом. Большую часть своего времени он руководил трибуналом, который занимал весь 3-й этаж. Он хвастался, что очистил Гренаду на 80% за первую неделю после его прихода к власти. 20% оставшихся, беглецы и скрывающиеся, были, по его словам, лишь вопросом терпения. «Утопленники, — говорил он, — в конце концов всегда раздуваются и всплывают на поверхность». Недавно приехавший в город, он не пытался сблизиться с высшими кругами. Он не знал никого, в этом была его сила, никто не знал его. Низы, против которых он очень жестко себя повел, называли его «мясником Гренады». Он принимал эту кличку с гордостью. Чаще всего он не знал, кем являются подозреваемые, которых приводили к нему. В сомнении он всегда предпочитал считать невинных виновными. В каждом доносе он угадывал личную месть, сведение счетов, зависть. Его это не волновало. И чтобы никогда не ошибаться, он никого никогда не отпускал. Единственный приговор, который он считал справедливым, был смертный. Когда Гарсия Лорка увидел на двери медную табличку с выгравированной черным фамилией губернатора, он побледнел. «Вальдес». И сделал шаг назад. «Он вас ждет». Поэт перекрестился. «Зачем вы это делаете?» Гарсия Лорка поцеловал крест, который мы, испанцы, изображаем при помощи указательного и большого пальцев. «Потому что сейчас я понимаю, что пропал». Я вошел за ним. «Господин губернатор, вот Гарсия Лорка». Вальдес молчал. Стоя перед его столом, поэт скрестил пальцы за спиной. Долго... Даже я нашел ситуацию невыносимой, Вальдес рассматривал поэта, молчаливо, напряженно, как хищник. Внезапно губернатор сказал: Знаете ли вы, что в другие времена я имел честь служить в жандармерии?» Рубашка прилипла к груди поэта. «Нет, не знаю. Говорите, господин губернатор». Покорно Гарсия Лорка повторил. «Не знал, господин губернатор». «Так вот, сейчас знаете. Что вы чувствуете, Гарсия Лорка, стоя лицом к лицу с бывшим жандармом?» С автором романса об испанской жандармерии. Да, господин губернатор, я им являюсь. И надо думать, гордитесь этим. Мне часто говорят, что это одно из лучших моих стихотворений. А сами вы что думаете? У меня есть вещи и получше. Например. Лицо поэта озарилось. На мгновение он показался мне очень молодым. Ах, ну, детские считалки, например. Все дети их знают. Например, «Луна Лунера Каскабеляра». Ничего себе! Оказывается, это он. Мои дочери постоянно повторяли дома этот прелестный стишок. Я был уверен, что Вальдес тоже не знал, что поэт писал для детей. И он был раздражен. Позвольте все-таки вернуться к романсу об испанской жандармерии. Вы могли бы вкратце определить сюжет этого стихотворения? Рубашка поэта взмокла. «Вам помочь, может быть?» — сказал губернатор. Гарсия Лорка повернулся ко мне. Его немая мольба осталась безответной. «Ну, хорошо», — вздохнул Вальдес. «Если мне память не изменяет, речь идет о жандармерии, которая громит город, где живут цыгане, и убивает большинство из них. О причинах этого действия не сообщается. Так вот, Гарсия Лорка, как называется этот город?» Поэт стоял, как бы не понимая. «Это воображаемый город, господин губернатор». «Ага, так я и думал. Потому что я не знаю о существовании в Испании города, населенного исключительно цыганами. А вы, Фонсека?» «Я тоже не знаю, господин губернатор». «Стало быть, речь идет о городе, рожденном вашим воображением. Стало быть, вы никогда не присутствовали при сценах, вами описанных». Вальдес взял со стола лист бумаги и протянул поэту. «Прочтите, пожалуйста, вслух». Бумага выскользнула из пальцев поэта. Когда он нагнулся, чтобы ее поднять, прядь волос упала ему на лоб и приклеилась. «Читайте», — сказал Вальдес. Не глядя на бумагу, поэт прочитал. «Роса Камбориус стонет, сидя на своем пороге. Груди ее отрублены, перед ней на подносе». Голос поэта дрожал. Вальдес слушал с закрытыми глазами. Потом открыл их и сказал. «Так, цыганка стонет перед своим домом. Отрубленные груди лежат на подносе. Образ неправдоподобен и омерзителен. И все это совершила жандармерия. Среди других ужасов в том же духе. Но эту сцену вы, Гарсия Лорка, вы лично видели?» Недоуменно поэт смотрел на губернатора. «Да или нет?» «Но, господин губернатор...» «Стало быть, речь идет о предположении ни на чем не основанном?» «О предположении поэтическом», — робко поправил арестованный. «Это я имел в виду. Истина, если я правильно понимаю, не имеет никакого отношения к вашей поэзии». Поэт не смог сдержаться. «Не совсем так, господин губернатор». «Тогда объяснитесь. Я не эксперт. Я пытаюсь понять. Вот и все. Поэзии не всегда важна правда факта». Обоими кулаками Вальдес ударил по столу. «А что? Двуличие? Желание очернить? Извращенная потребность сбивать людей с толку? Прямая ложь?» Вдруг он успокоился и закончил едва слышно. «А может быть, важна идея?» Поэт откликнулся как эхо. «Идея. Да». С удовлетворенной улыбкой Вальдес откинулся назад. «Ну вот мы и докопались до сути. Значит, идея ваша, и надо думать вашего читателя, в том, что жандармерия имеет обыкновение нападать на города и отрубать груди у девушек. Без всякой на то причины. Просто так. Для удовольствия. Я никогда этого не говорил. Вы сделали хуже. Вы это написали». Поэт опустил голову. Руки его повисли. «Поймите, господин губернатор, когда я писал этот романс, я просто хотел выразить...»
«Что?»
«Ст- страх, господин губернатор, страх, который охватывает нищих, цыган, женщин и их детей при виде черных треуголок и ружей. Этот страх, который... Вальдес стал кричать. «Это страх, который вы, стихоплет хреновый, вы и вам подобные писаки вызываете с помощью лжи и разжигаете с помощью преувеличений, потому что вам нравится все сквернять и пачкать. То, что я больше всего вас ненавижу, это не ваша идея, а то, как под видом искусства вы испускаете яд. Я предпочитаю неграмотного рабочего, который поднимает кулак на баррикаде, интеллигенту, который рожает свою книгу, запершись ото всех в кабинете. Первого я расстреливаю с уважением, второго – с неизменным удовольствием.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Губернатор взял второй листок. «Послушайте это, Фонсека», и прочитал голосом без выражения. «Я брат всем, но ненавижу тех, кто приносит себя в жертву абстрактному национализму, только потому что любит свою родину с завязанными глазами. Я воспеваю Испанию и чувствую ее до мозга костей, но в первую очередь я гражданин мира и брат всех людей». Подписано Гарсия Лорка. Так вот, я майор пехоты Вальдес, человек прямой, но ограниченный, честной, но узколобой, естественно, закрытой для всех течений мысли, ведь такими вы нас видите, военных, я с вами не согласен. Я всегда буду любить мою родину с завязанными глазами. Я горжусь тем, что являюсь, как вы говорите, абстрактным националистом. И никогда я не буду гражданином мира. И ничьим братом. Вся моя жизнь без остатка в том, что я испанец. Только и исключительно. Вальдес встал. Он казался совершенно спокойным. «Гарсия Лорка, я объявляю вас виновным в предательстве. Вы предали страну, где родились. Вы предали ваш класс. Вы предали всех, кого обманули своей литературой». Он сделал паузу. Опираясь кончиками пальцев на стол, сказал, выделяя каждое слово, «Я выношу вам приговор. Никогда больше не писать». «Лучше умереть», — сказал он очень тихо Гарсия Лорка. Вальдес чуть заметно напрягся. «Что? Вы просите помилования?» Поэт повторил. «Лучше умереть». Губернатор ненадолго задумался, а потом произнес почти доброжелательно. «Извольте. И пусть не говорят, что я человек без сердца». Он сел за стол, написал несколько слов и протянул мне лист бумаги. «Фонсека, приводите в исполнение». «В чем хотите?» Гарсия Лорка отстранил его рукой. Священник огорченно покачал головой. Солдаты зарядили винтовки. «Сейчас я должен был решать. Первый раз с тех пор, как я его увидел, я обратился к поэту на «ты». «Давай, беги». Он посмотрел на меня, не понимая. Я подтолкнул его. «Говорю тебе, беги». Он был белый, как воск. «Куда?» «Вперед». Он побежал. Неуклюже. Жалко. 10-20 метров. Переводя дыхание, остановился. «Дальше!» Он побежал снова, не двигая руками, болтая головой, как тряпичная кукла. Я приказал «Огонь!» Солдаты выстрелили ему в спину. Он покатился, как кролик. Когда я подошел, лицо его было в крови и красноватой земле. Глаза были широко открыты. Он сделал усилие, как бы пытаясь улыбнуться. Сказал почти неслышно: «Я еще живой». Thank you. взвел курок. В тот момент, когда я прицелился ему в затылок, тело его скорчилось в ужасающей судороге. Он подпрыгнул, будто карп, подброшенный какой-то неимоверной внутренней силой. Дионисио, шофер, затрясся от хохота. Я выстрелил. Похоронили мы его под оливковым деревом. Лорку. Экслибрис представил роман испанского писателя Хосе Луиса де Вилайонга «Ярость». Впервые по-русски. Перевод Аврора Гальего и ведущий передачи. Песни, марши и гимны, красные и белые, времен гражданской войны в Испании. Продюсер в Праге Лина Ширяева. Еженедельную программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Слушали программу «Экслибрис» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Октября театральному режиссеру Роману Виктюку 80 лет. Его голос звучал в «Поверх барьеров» и других передачах «Радио Свобода».
Этой профессии научить нельзя. В этом есть великая трагедия. Можно получить навыки, можно прочитать все книжки по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером. И часто сёром. Ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из тебя уходят, и дают тебе эту лёгкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант – це як гімно. Якщо воно є, то воно пливе, и воно ніколи не може потонути. Да? Поэтому режиссер – це гімно.
Роман Виктюк – постановщик спектаклей «Служанки», «Бульвар заходящего солнца», «Мастер и Маргарита» и других в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».